Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Вещает студия Руба Радио. Передача «За и против». «За и против» — передача о том, что нас беспокоит, о новостях. Хотелось бы поговорить о том, что происходит в мире, о том, что нас окружает. Друзья, напоминаю, что это я, Константин, ведущий этой передачи. Также мне сегодня помогает Оксана. Здравствуйте, Оксана.
Добрый вечер, друзья.
Оксана является вторым ведущим этой передачи. Она мне всегда помогает, за что ей огромное спасибо. Друзья, я напоминаю, что вы всегда можете присоединиться к нашей дискуссии, к нашему обсуждению. Особенно, если вы замечаете, что мы несем какую-то фигню, вы можете нам позвонить. У нас есть телефон прямого эфира, телефон 617-684-5483. Звоните нам, общайтесь с нами, поправляйте нас, а особенно передавайте приветы Оксане. Ну что ж, друзья, первая новость. Я думаю, что мы поговорим сегодня о американской политике, а то мы все про Навального да пусирает.
Вот, кстати, нас уличали, потому что в том, что мы затрагиваем исключительно вот российскую политику.
Российскую, да. Вот.
И мы справляемся.
Мы стараемся, да. Друзья, если все еще что-то не так делается, ну что ж. Вот. Первая такая новость, которая мне показалась должна быть новостью, как говорится, вообще на первой странице всех газет, но тем не менее она как-то обошла первые страницы, она появилась так, между прочим. Отношения в треугольнике США-Иран-Израиль с наступлением осени вновь резко обострились. Речь идет о том, что в Иране, как известно, есть ядерная программа. Они, конечно, отрицают, что эта ядерная программа направлена на создание ядерного оружия. Но и по данным МАГАТЭ, Тегеран вдвое увеличил обогатительные мощности подземного ядерного центра во Фродо. А после чего в Израиле даже противники войны начали говорить о неизбежности этой войны. С одной стороны, все замечательно, с другой стороны, США является большим игроком на этой арене, и сейчас во время президентских выборов, которые будут в ноябре, эта война невыгодна ни Ромни, ни Обаме. То есть и Обама очень-очень непрозрачно намекает на то, что они не потерпят никаких войн до, по крайней мере, до президентских выборов, когда пока, как говорится, у президента не будут развязаны руки и после того, как выбор уже будет сделан. Вообще, проблема США-Израиль и Ирана достаточно интересная. Вообще, в свое время Израиль разбомбил иранский ядерный завод, иранскую ядерную станцию. Ну вот сейчас, как говорится, проблема такая же. И интересно, чем вот это все дело закончится. Почему я говорю, что эта новость должна быть на первых страницах? Потому что если в Израиле противники войны начинают говорить об ее неизбежности, значит, эта война будет рано или поздно. И поскольку это достаточно напряженный участок, США никак не сможет обойти. Во-первых, Израиль является одним из главных партнеров на Ближнем Востоке у США. Во-вторых, любые войны вблизи нефтяного запаса вообще всегда чреваты и скачками в нефтяных ценах. И вообще как говорится, в экономике в целом. Вот, Оксана, как вы считаете, есть ли, как говорится, стоит ли нам опасаться этой войны из США? Понятно, что мы сейчас говорим, я, по крайней мере, говорю с точки зрения стороннего наблюдателя, то есть мне любопытно, что сделает США, как они отреагируют на Израиль и что сделает Израиль.
Вообще, тут стоит отметить вот что если вдруг кто-то, мало ли, забыл, то мы говорим о выборах, да, которые состоятся когда? 6 ноября. То есть мы сейчас находимся в сентябре месяце. То есть эта война потенциально вообще либо начнется в ближайшее время. То есть, в принципе, вот мы находимся на том, вот сейчас как раз на каком-то пике, на вот этом этапе, когда все это решается, правильно?
Ну, да, конечно.
Вот. Соответственно, как... Война действительно, это невыгодно ни Митту Ромни, правильно, на данный момент, ни, как бы, самому Бараку Обаме. Но вот, как говорится, кстати, в этой новости, что, в принципе, одним из возможных развития как бы этого события может быть начало войны непосредственно вот за неделю до самих выборов.
И чем это поможет...
Поможет, президенту. В общем, по большому счету тем, что, ну, естественно, помочь это кому может? Может, не может никак помочь Митту Ромни, это может помочь, соответственно, понятно, что Бараку Обаме, потому что, как бы, соответственно, если сам Барак Обама скажем, вступит в эту войну, то этот автоматически рейтинг его увеличится, как я понимаю.
Ну вот. Ну, а еще другие варианты событий, что если Бенджамин Нетаньяху...
Давайте скажем, кто это такой, чтобы мало ли, потому что вдруг кто-то не
кто
знает.
Кто это такой? Премьер-министр Израиля.
Абсолютно, вот, да.
Я угадал. Если они решатся на самостоятельный удар, как бы... Митту Ромни это может помочь, потому что, ну, я не знаю, насколько поможет это Митту Ромни, но это может помочь Митту Ромни, если начнутся террористические акты, направленные против Америки, если Америка будет поддерживать Израиль в этом конфликте, и, скорее всего, Америка будет поддерживать Израиль в этом конфликте. То есть, если Хизбалла начнет устраивать какие-то террористические акты, направленные против Америки, это сыграет на руку Ромни, который сможет всегда обвинить Барака Обаму в том, что он развязал еще одну войну, которая не нужна, и которая, например, из-за которой страдают американские граждане.
Такая ситуация, на самом деле, достаточно...
Неприятная.
Неприятная и в какой-то степени, не в какой-то степени, а вообще, в принципе, в большой степени достаточно опасная, да?
Да, вот. И еще одна у меня новость такая, что тоже связанная с Израилем. Демократическая партия США вернула свою предвыборную политическую программу «Упоминание о Боге» и пункт о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает Associated Press. Вообще, я, например, до недавнего времени не знал, я всегда считал, что столицей Израиля является Иерусалим, и это как бы непреложный факт. Оказывается, ни ООН, ни большинство стран не признают Израиль столицей.
Для меня, кстати, это тоже новость большая, вот к своему стыду вообще. Я, да...
Вот, они вообще пытаются сделать из него международный город, в который... Как бы это город это город паломников, это город туристов, для которых не должно быть никаких преград ни с одной, ни с другой стороны. Вот. Интересно это то, что, например, посольство американское находится в Тель-Авиве, не в Иерусалиме. Но, с другой стороны, Америка вкладывает огромное количество денег, даже, по-моему, половину денег, которые они тратят на поддерживание инфраструктуры в свои инфраструктуры в Израиле, половину этих денег они тратят на поддержку инфраструктуры в Иерусалиме, что вот само по себе, как говорится, должно показывать, насколько серьезен этот вопрос.
Но мы вот должны отметить, вот почему вообще, вот, в принципе, это все произошло, почему произошло то, что они действительно вернули упоминание о Боге, я, к сожалению, сказать точно не могу, кстати, но это больше религиозный вопрос, но почему все-таки было принято то, что столицей Израиля является Иерусалим официально, потому что было вот именно республиканская партия, которую, естественно, представляет Митт Ромни, как мы все знаем, вот Митт, именно сам Ромни, заявил о постыдном отказе демократов признать Иерусалим столицей Израиля. То есть получается, что это просто был такой компромиссный шаг, который вот мне просто интересно, как вообще можно объяснить.
Ну, я не знаю, насколько шаг компромиссный, но точно заметный. Мне, например, интересна реакция людей, которые либо живут в Израиле, либо которые из Израиля. Насколько этот шаг, вот, признание Бараком Обамой или вот его партии и Иерусалим как столица Израиля, насколько это политический шаг или это все-таки шаг в поддержку Израиля, в поддержку Иерусалима. То есть, как
я не думаю, почему. Мне кажется, что второй вариант не совсем все же верный тут, но вот мне хочется просто процитировать немного. Про Иерусалим в программе демократов теперь говорится, что он, вот я сейчас точно уже цитирую, есть и будет оставаться столицей Израиля. При этом оговаривается, что его окончательный статус определят переговоры заинтересованных сторон. И уточняется, что Иерусалим должен оставаться неделимым городом, доступным для людей всех вероисповеданий, соответственно. Вот. Ну, в общем, достаточно интересно, на самом деле.
Оксана, вы были когда-нибудь в Иерусалиме?
Была.
А вы...
Ну, лет 5 назад где-то, да.
Вы были на израильской стороне или...
Мы были на всех, на то, и на другое. И, кстати говоря, ну вот это... Я была несколько раз, но все вот эти вот разы, которые я там была, это никак не касается нашей передачи, конечно, но шли какие-то... Были какие-то волнения в стране.
Конфликты какие-то?
Какие-то конфликты. Не именно в самой стране, а вот именно в Иерусалиме. Ну и немного в Тель-Авиве тоже.
Оксана, а вот ваша точка зрения насчет Иерусалима как вольного города, либо столицы Израиля, как... Где вот ваша...
Я не могу лично для себя сказать, что Иерусалим — это столица. Потому что для меня это больше такое, знаешь, это какое-то такое вот религиозное все же место. И если бы... Ну, это чисто именно мое мнение. Мне, если бы кто-то спросил, куда можно было бы отнести столицу Израиля, я, конечно, бы сказала, что все же это Тель-Авив больше.
Вы в Тель-Авиве тоже были?
Да, конечно.
Вот. Ну, мне, я говорю, я на эту тему достаточно немного прочитал, но прочитал с интересом, потому что я про это не знал. И я думаю, что, друзья, если вы хотите поделиться с нами такой информацией или такими интересными темами, обязательно звоните и пишите нам.
Друзья, если кто-то не согласен с тем, что вот я сейчас только что сказал, то опять же, пожалуйста, звоните и пишите нам.
Вот. И да. Еще одна новость у меня, она опять же связана с Митт Ромни. Секретная служба США занялась расследованием сообщений хакеров, заявивших о том, что они украли налоговые декларации кандидатов в президенты от республиканцев Митта Ромни и потребовавшие за них $1 миллион. Об этом пресс-секретарь службы Джордж Огви рассказал изданию CNET, которое вот специализируется на всяких таких электронных, как говорится, новостях. Вообще, это достаточно вообще само по себе интересное дело, потому что Митт Ромни не отказывался рассказать, сколько денег он заработал до недавнего времени. Но и, как говорится, они вот будут его так или иначе как-то шантажировать. Что характерно, что штаб-квартира президентской кампании комментировать эту ситуацию вообще никак не стала. Вот. У меня к вам вопрос. Насколько это серьезно вообще? Вот в последнее время участились случаи, что хакеры взломали то, хакеры,
да. Что угодно,
вообще,
да.
Насколько серьезно? Сейчас понятно, что это не просто так. Понятно, что на карту поставили не только $1 миллион и, не знаю, там, политическая карьера и Митт Ромни. Но на кону вот президентская гонка, которая уже началась, в принципе, и которая вот, кульминация которой будет в ноябре месяце.
Буквально через несколько месяцев, да. Насколько серьезно
вот эта угроза от хакеров и вообще, то есть мы всегда, мы привыкли, что у политиков есть какие-то скелеты в шкафу, которых они прячут, но обычно журналисты, это те люди, которые рассказывают о этих нелицеприятных фактах из биографии того или иного политика, а тут вот хакеры, причем я думаю, что обывателям будет интересно посмотреть, сколько денег зарабатывает Митт Ромни.
Я бы с удовольствием посмотрела. Мне кажется, на самом деле, что если не сейчас, то, в принципе, поступательно это может, конечно, оказывать вообще сильный эффект. Если, допустим, не на данном этапе, возможно, не вот этой конкретно предвыборной гонки, но вот я просто смотрю в будущее. Мне кажется, что это может как-то сильно влиять вообще на все то, что будет происходить.
То есть это вот такая первая ласточка.
Вот, абсолютно верно. Ну, мне вот так кажется. Ну, можно даже вот по ссылкам, друзья, зайти и посмотреть, какое количество денег уже собрали, точнее, перечислили вот на счет. Я, кстати, заходила и смотрела, какое количество вот этих биткоинов, да, было перечислено на счет хакера.
А сколько было?
Маленькое очень количество. Пока совсем там, ну, буквально очень чуть-чуть. Там какие-то тысячные, там, я не знаю, не сотые, но даже тысячные все еще. Но, тем не менее...
Тысячные доллары?
Ну, это биткоин, я, к сожалению, честно говоря...
Так, электронная валюта такая?
Электронная валюта, да, вот. Но, тем не менее, мне просто интересно, как сейчас вообще будет реагировать на все это Митт Ромни, если действительно... Ну вот, смотрите, вот, Константин, вот этот $1 миллион, который, допустим, требует хакер. Во-первых, не факт, что после того, как, допустим, эта вот определенная сумма вот этих биткоинов соберется, то они как-то начнут действовать, правильно? То они эту информацию не начнут рассылать или официально опубликовывать.
Ну, не знаю. Интересно будет следить за тем, как развиваются новости. То есть мы, опять же говорю, мы привыкли настолько, что есть обычная реклама, есть негативная реклама, вот такая отрицательная, как говорится, negative ad. И вот получается, что есть еще и хакеры, которые о вас могут какую-то информацию раскрыть.
Такая еще другая сила какая-то совершенно.
Да.
Но очень интересно.
Ну что ж, друзья, я в этой передаче сегодня хотел поговорить немножко побольше о выборах, и сейчас мы быстренько пробежимся по датам, друзья, если вы не знаете, если вы живете в Америке, но не знаете, стыд вам позор, 6 ноября этого года пройдут выборы президента американского, также пройдут выборы, как бы местные выборы от штатов в Сенат, и Если, друзья, если у вас есть такая, если у вас есть возможность голосовать, обязательно ей воспользуйтесь, потому что это ваше право, это ваша обязанность, и чтобы потом никто не мог вам сказать, что вот из-за вас, потому что вы ничего не делали, страна разваливается. Друзья, давайте возьмем небольшую музыкальную паузу и поговорим о выборах и предвыборных кампаниях буквально через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами.
Внезапно гаснет свет. Нервно курит балерина в пачке сигарет. Солнце светит мимо кассы, прошлогодний снег еще лежит. На свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь. Тянутся хвосты, миллиарды звезд сошли на нет с тех пор, как мы с тобой на «ты». Дело вовсе не в примете, только мертвый не боится смерти. Вдоль дорог расставлены посты. Возьми меня с собой. Беспощадно в небе светит солнце у тебя над головой. Снова мимо кассы тень забилась в угол. Дрожит. Все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь. Тянутся хвосты. За то, что я давно к тебе остыл.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу передачу «За и против». Мы продолжаем рассказывать вам о новостях, продолжаем беседовать с вами о том, что происходит в мире. Друзья, я напоминаю, что вы всегда с нами можете связаться в чате, по телефону, на Фейсбуке, как угодно. Мы продолжаем нашу передачу, и мы поговорим немножко о президентских выборах. И сегодня в студии...
А можно я тоже немного о президентских выборах поговорю?
Вот, это... Что это за голос вообще только что прозвучал?
Это голос, знакомый нашим постоянным
слушателям. С детства, можно сказать, да.
Да, ну не с детства, но этот голос...
Слава богу, извините, пожалуйста.
Да, этот голос, знакомый нашим постоянным слушателям Руба Радио. Андрей Кус, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
Вот. Ну, все со всеми поздоровались, и мы продолжаем нашу передачу. Значит, как я уже сказал совсем недавно, президентские выборы пройдут 6 ноября, и, как ни странно, в бюллетене, который вам выдадут, будут четыре фамилии. Две уже как бы более-менее предсказуемые.
Барак То есть Обама. Это Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Хорошо, а две другие кто?
Да. Жириновский и...
Навальный.
И Зюганов, да?
Зюганов, да.
Я понял, да.
На самом деле, Барак Обама будет представлять демократическую партию, Митт Ромни будет представлять республиканскую партию. Также от либертарианской партии будет Гарри Джонсон. И Джилл Стейн будет от партии «Зеленых». Друзья, я...
Мне так стыдно. Я не знаю.
А от партии «Любителей молока» нету ни одного
Андрей
кандидата?
Андрей, мне кажется, вы путаете передачу.
Почему?
Ну, я не знаю.
Почему. Не, ну я извиняюсь, но когда партия «Зеленых» выставляет своего кандидата на президентские выборы, мне это уже кажется слегка абсурдным.
Почему?
Ну, как бы несерьезная довольно партия-то.
Массачусетс, между прочим. Массачусетс, действительно.
Не, ну, на самом деле, и, как говорится, и история покажет, что никогда эти партии не получали достаточно голосов, чтобы являться какими-то серьезными конкурентами, но тем не менее какую-то часть голосов они на себя оттянут, то есть ну, какие-то там.
А потом кому-то отдадут, да, в пользу кого-то, как это обычно бывает.
Нет, по-моему, они себе просто их оставляют, насколько я знаю.
А нет, по-моему, они... Подожди, может быть, я что-то путаю, но мне кажется, что они отдают.
Они, да, очень часто в пользу кого-то отдают свои голоса.
Ну, вот так вот вы меня напугали, и я теперь вообще...
Вы не бойтесь, Константин! А,
я так понял, вы до этого захотели за зеленых, или вот кто там второй еще? Ну, в смысле, третий.
Либертарианцы.
Либертарианцы,
извините,
это кто,
знаю,
да?
Я по-русски сказать, честно говоря. Между прочим, вот штат вот этих, вот этот Гэри Джонсон, кто-то знает, кто такой? Мне
я
очень стыдно.
Мне знакомо только имя Гэри, а вот имя Джонсон мне абсолютно не знакомо. А Руба-радио к этому не подвязано как-то?
Я думаю, что все же нет.
А ведь надо же, правильно?
Да. Ну хорошо, Константин, к чему вообще вот все мы это говорим? К тому, что вот у нас есть это 4 кандидата.
Я думаю, ну, конечно, есть 4 кандидата, но, грубо говоря, кандидата 2. Это Барак Обама и Митт Ромни. И я на самом деле давно хотел найти сравнительные, как говорится, характеристики их обоих. Мне вот интересно было посмотреть вообще, на какой стороне они вот... Вообще в Америке, как уже исторически сложилось, есть определенное количество проблем, на которые... избиратели как бы заостряют внимание. Вот в предыдущей кампании экономика и международная политика была вот одной из таких, как говорится, ключевых вопросов. Сейчас это здравоохранение, конечно же, иммиграция, ну и экономика. И как бы по нисходящей там есть и оборот оружия, как бы владение оружием, владение там сколько какое вы отношение имеете к абортам там, и так далее и тому подобное. И вообще, Андрей, вы какой партии принадлежали
я
бы?
Я к абортам отношения не имею. Нет, никакого.
Андрей, какой партии вы принадлежали бы, если бы выходили на выборы?
Дело в том, что вот у меня политические взгляды, основывающиеся не на принадлежности какой-то партии, а именно на каких-то конкретных идеях и конкретных действиях, которые пытается совершить тот или иной кандидат. Дело в том, что общая тематика и политика взглядов республиканской партии и, скажем, демократической партии, они такие довольно предсказуемые, да, то есть общее направление. Угу. И отдельные какие-то высказывания по поводу там абортов или оружия, они в принципе в большинстве своем никакого отношения к экономической ситуации в стране в следующие 4 года не имеют.
Андрей, давайте тогда поступим следующим образом. Вы сейчас можете отвечать, как говорится, как бы да или нет. То есть я вам буду давать варианты ответов, а мне интересно, на какой стороне...
То есть вы мне будете давать варианты ответов, а я буду отвечать да или нет.
Нет,
а? Очень интересно.
Вы меня понимаете. У вас будет выбор либо за, либо против.
Хорошо.
Ваше отношение к здравоохранению. Вы считаете, что...
Либо за, либо против?
Нет,
то есть либо
Очень
интересно.
Дайте я сформулирую вопрос правильно. По здравоохранению. Вы считаете, что у каждого должна быть медицинская страховка, которая там частью оплачиваемая государством?
Конечно.
Значит, вы за. Где вы находитесь, как говорится, ваше отношение к иммигрантам? Дать им возможность получить гражданство или выгнать всех к чертовой матери?
Я не могу на этот вопрос ответить либо да, либо нет. То есть у меня довольно сложное отношение к этому.
Какой стране вы ближе? То есть понятно, что это два полярных ответа, но какая...
Посередине.
Посередине, хорошо. А где вы...
Я воздержался вот так вот.
Воздержался.
Да, нет и не знаю.
Да. А по экономике вы считаете, что нужно снижать налоги у богатых, либо нужно снижать налоги у бедных?
Я считаю, что надо в целом пересматривать налоговую политику государства. И вот эта вот именно часть, абсолютно, как вы говорите, полярные концы пересмотра налоговой политики. Опять же, я где-то нахожусь посередине, и я не считаю это камнем преткновения именно в президентских выборах.
Ну хорошо. А где вы, ваше отношение к, как говорится, вы, сейчас мы скажем по-английски, потому что это проще рассказать по-английски. Вы pro-life или pro-choice?
Переведите на русский, пожалуйста.
У нас русское бостонское. За аборт или против аборта?
У нас русское бостонское радио. Я не знаю. Вот если честно, очень куча доводов за, очень куча, большое количество доводов против. Но как себя я ставлю в этом месте? Мне кажется, что все-таки, наверное, человек должен решать, хочет он сделать аборт или нет. Но во многих случаях это... Опять же, вот... Сложно сказать. То есть существуют конкретные примеры, когда хочется поддержать человека, который хочет сделать аборт. Существуют конкретные примеры, когда абсолютно не хочется поддерживать человека, который хочет сделать аборт. И где посередине остановиться, то есть сказать «да» или сказать «нет», я не знаю.
Ну, у кого должно быть... кто должен принимать решение, государство или человек?
Ну,
в конечном итоге.
Я думаю, что все-таки человек.
Ну, вот, как бы, вообще, на самом деле, вся эта глобальная дискуссия упирается в момент, кто... как говорится, кто говорит, что вам делать? Либо это человек сам по себе, либо это церковь, государство или другие какие-то организации. Оксана, а ваше...
Ну, все равно, если вы предусматриваете под этим государство, то это должен быть упираться должно в какого-то конкретного человека, который будет принимать решение.
Не-не,
будь то судья, будь то врач.
Человек, вот женщина, которая...
Ну, я понял. То есть мать будущего ребенка, да, либо какой-то человек со стороны.
Да.
Естественно, как может какой-то человек со стороны принять адекватное решение по поводу того, рожать или нет?
Может, видишь?
Но метро мне может и много других вещей сделать, что не буду выражать.
А ваше мнение?
По поводу чего конкретно?
Ну, вот по поводу абортов.
По поводу... Да. Ну, смотри, тут вообще как бы понятно, что это моральная проблема больше, но лично для меня я не могу понять позиции того человека, который будет диктовать мне, что конкретно делать.
Ну, понятно. Вот.
Очень просто все. Потом, допустим, если мы будем говорить, к примеру, вот эта проблема... однополых браков, да, которые, понятно, что Барак Обама, естественно, не видит никакой проблемы в этом, а метро мне, наоборот, очень даже видит.
Ну, он видит, так, давайте уже расставим точки над «и», он видит проблему, то, что называют брак, но он поддерживает, как это называется, legal union.
Ну, хорошо, но почему вообще можно видеть проблему в браке?
То есть он поддерживает это, но не поддерживает.
Он
да,
не, он
вот
не
именно.
Он поддерживает, но не хочет, чтобы именно слово «брак» использовал.
Мой папа очень красивый термин для таких людей
он
использует.
Он цензурный?
Да, «зайчий помет», не воняет и не пачкает. Вот метро мне, он именно как «зайчий помет». То есть я за, но я против, и мне предъявить, в принципе, ни с той, ни с другой стороны ничего не может.
Нет, это а очень много каких-то запретов совершенно непонятных. Ну, лично для меня.
А ваша точка зрения... Да, Оксана, ваша точка зрения про don't ask, don't tell, это такая была политика в американской армии, что люди, которые геи, они не могли служить в армии, если они признавали, что они геи.
Окей.
Ну вот Обама против этого, а Митт Ромни был за, но он поддерживает, что геи могут служить в армии. Вот ваша точка зрения, как бы...
Могут ли геи служить в армии?
Ну, понятное дело, что они могут и служат. Должны ли они, как бы, сказывается ли как-то то, что они говорят об этом в открытую?
Я все же думаю, что это, к сожалению, наше общество еще не до такой степени лояльно, к большому сожалению. Я думаю, что все же это, конечно...
Мешает?
Я думаю, да, к сожалению.
Это даже мешает, скорее всего, на том уровне не именно вот этим людям, которые открыто признают то, что они геи, а мешает остальным людям вокруг них, которые, то есть вот идет там этот гей и гордится тем, что он гей. А если я пойду и буду гордиться тем, что я не гей, то это уже, извините, не политкорректно. То вот...
Что-то мы запутались.
Я запуталась немного тоже. Андрей, не могли бы вы как-то более четко объяснить вот ваше...
Не-не-не, мы сейчас говорим, вот если вы служите рядом, допустим, вы служите в армии, вы знаете, что там ваш там сослуживец, он гей, как бы поменяет ли вас... ну, понятно, что ваше отношение к нему может измениться, но повлияет ли это как-то... к тому,
хорошо,
как вы защищаете свою
вот
страну.
Именно, возможно, как вы защищаете это, свою страну, это отношение никакого не поменяет. То есть гей вы или не гей, вы, в принципе, точно так же должны, по крайней мере, если вы пошли служить в армию, вы точно так же должны бегать с автоматом и с криком «Ура!» бежать там на противника.
Я не знаю, что они кричат, по мнению
«Ура!». Ну, да, я так... грубо выражаясь. Но дело в том, что внутриуставные отношения обязательно поменяются. И, как я уже сказал, поменяются именно на том уровне, что если вдруг какой-то возникнет прецедент обыкновенных военнослужащих негеев по отношению к гею, то это будет расцениваться как какое-то, возможно, основанное на почве вот этой вот дискриминации по половым признакам.
Так дискриминация
если,
в любом случае будет.
Если вдруг возникнет примерно то же самое, но со стороны гея по отношению к обыкновенному человеку, как вы думаете, возможно, ну, это, опять же, это мое мнение по этому поводу, мы не будем его сейчас озвучивать, как я отношусь к геям, но вот Вась, как вы думаете, что если вдруг сложится точно такая же ситуация по отношению к человеку, который не гей, со стороны человека-гея, будет ли это расцениваться как там неприязнь на какой-то почве вот этих вот сексуальных отношений?
Мне тяжело судить, но американская правовая система, она основана на прецедентах, то есть если такой прецедент один будет, его могут использовать в
дальнейшем. Дело в том, что никто же не будет кричать, что он вот там на меня кричит, потому что я не гей. А все вокруг кричат, что вот он на меня кричит, потому что я гей.
Вот. Ну, давайте мы это самое оттолкнемся немножко.
Отойдем
от этой темы. Давайте вернемся все-таки к экономике, потому что это одна из ключевых тем. Оксана, ваше мнение, надо ли... Оксана, что вы так вздрагиваете?
Я всего лишь
Я все читаю про вот... Да. Ну, я слушаю
Оксана,
внимательно вас.
Оксана, ваша точка зрения по экономике. Нужно вот... позицию Обамы, то, что он хочет отменить поправки, которые были приняты президентом Бушем, которые... давали вам какие-то налоговые поблажки, если вы зарабатываете больше 250 тысяч долларов. И он пытается вот эти поблажки налоговые отменить. Барак Обама предлагает отменить налоговые поблажки для людей, которые зарабатывают больше 250 тысяч долларов. А Митт Ромни предлагает, в свою очередь, сделать поблажки всему малому бизнесу, вне зависимости от того, сколько они зарабатывают.
Ну, вы знаете, мне как-то... Пока, конечно, у меня нет еще малого бизнеса, но у меня такое подозрение, что, в принципе, в ближайшее время он у меня будет. Я к чему это все говорю? Потому что мне как-то больше тут близка позиция Митта Ромни.
Митта Ромни, да.
Да.
Вот. А, Андрей,
потому что она как-то гуманнее. Вот, на самом деле, ты знаешь, это первый факт вот из этой вот всей программы, который как-то меня обнадеживает.
Ну, понятно.
Дело в том, что любая налоговая система должна быть сбалансированной. И нельзя начинать делать поблажки только среднему бизнесу, только малому бизнесу или только большим корпорациям.
Но, тем не менее, эти поблажки существуют на данный момент?
Конечно, да. И это является минусом у той экономической модели, именно налоговой экономической модели, которая сейчас существует, которая, в принципе, вот и приводит к таким вот дебатам и становится камнем преткновения именно перед президентскими выборами, потому что что значит? Это доходит до такого довольно первобытного способа привлечения на свою сторону, когда вот кинули кусок мяса, вот я сделал вам поблажку, а вы за меня проголосуете.
Ну, это стандартная...
Да, но она не должна быть так открыта, мне кажется. Это мое личное мнение.
Хорошо, ну а с точки зрения экономики, вы считаете, что... что поможет экономике?
А ничего, оно в равной степени как поможет, так и навредит.
А я не думаю, мне почему-то такое чувство, что если убрать вот эту первую поблажку, о которой говорит Барак Обама, да... Угу. То это как-то, возможно, что-то изменит.
То есть убрать поблажку для больших корпораций, тех, кто, вернее, для...
людей, которые много денег.
Людей, которые зарабатывают больше 250 тысяч.
Ну, почему нет?
Ну, я думаю, что среди наших слушателей не один и не два человека, которые зарабатывают 250 тысяч долларов. Я думаю, что они...
Дело в том, что вот, Оксана, для вас я поясню, что экономическая ситуация должна как-то измениться в зависимости от количества тех денег, которые придут в казну,
ну, да,
американскую. Если посчитать среднестатистически, то количество денег не изменится от той поблажки, которую вы дадите тем или иным людям.
Потому что
менее богатого населения гораздо больше. Численно, чем более богатого.
Но идея, видимо, такая, что если население будет платить меньше налогов, то тогда у них будет оставаться больше денег, и они эти деньги будут точно так же тратить, больше денег будут тратить, и это как бы начнет катализатором экономики.
Не станет оно катализатором экономики, потому что у людей в данный момент ровно столько денег, сколько им надо потратить. Не больше, не меньше.
Не, ну почему?
Ну, Андрей, ну, допустим, я зарабатываю 50 тысяч, из них я, допустим, 10 отдаю, я сейчас так совершенно идиотскую математику делаю, ну, так или иначе. То есть я 10 отдаю государству, остальные 40 я трачу и не откладываю ни на что. Если государство скажет, 10 это слишком много для тебя, вот тебе 5. В смысле, отдавай нам 5, остальные тебе.
Да.
У меня будет 45 тысяч долларов, которые точно так же я могу потратить. То есть я же не буду эти деньги откладывать.
Да.
Я же беспечный.
Эти же деньги с вас трясут на совсем другие нужды по типу обязательного страхования, либо обязательного страхования автомобиля, либо обязательного страхования ваших стекол в вашем доме, потому что их надо будет застраховать. Вы не понимаете одной вещи, Оксана и Константин, что вот эта вот рыночная экономика, которая работает в Соединенных Штатах, она основана именно на том, что люди, которые здесь зарабатывают деньги, если вы не заметили, когда сюда приезжают иммигранты в довольно таком зрелом возрасте, ну, старше там 25 лет, я скажу, все удивляются, как много здесь американцы, все и вообще жители Соединенных Штатов, как много работают. То есть очень часто это звучит. Люди работают не потому, что они хотят заработать больше денег, чтобы у них было больше денег, а потому что они хотят потратить больше денег. А хотят они потратить больше денег только за счет того, что им предлагают потратить больше денег. А предложение поступает в большинстве своем не просто так, от бухты-барахты, что я вот предложил, купи у меня салфетку, и ты побежал покупать. А это все навязывается глобальным общественным мнением, который, в львиную долю в котором занимает именно государство со всеми ответвлениями в лице средств массовой информации и всего остального.
Ну, понятно, мы живем вообще в потребительском обществе, и как бы все вот там новые айфоны, которые выходят, за которыми люди выставляются в очереди, это вот является как лакмусовой бумажкой, мы все это нас, да, заметно, то есть когда, допустим, мы, ну вот когда я взрослел еще в России, допустим, наличие телефона, не обязательно нового, но вот именно телефона, это был вот статусный, как бы признак статуса. Сейчас наличие нового, самого последнего телефона, который там вот обязательно, который там вышел последний 5 месяцев,
то это считается признаком статуса, да?
Да, а как бы там, ну, конечно, если там кто-то вытащил там старую Nokia кому-то показать, это сейчас признак, даже не статуса, а признак элиты такой.
Друзья, ну, извините, что я, Константин, перебиваю вот эту вашу прекрасную совершенно дискуссию, мне тем не менее интересно, что конкретно...
Что конкретно? Ну, договаривайте, Оксана уже, ну... Оксана, мы в прямом эфире, если вы не заметили, и надо этот эфир чем-то занимать.
На самом деле, горло.
Говорите.
Что-то случилось,
перший,
вдруг
да.
Совершенно.
Я думаю, что этот кондиционер, которого нет, он нам все-таки как-то на мозги давит здесь.
Ну, ладно, да. Друзья, давайте отвлечемся от экономики. Что вы думаете о оружии? Вот это тоже, это не ключевая точка зрения, но тем не менее.
Да, Оксана, а что вы думаете об оружии?
Не, ну, что вы спрашиваете,
Оксана,
меня? На самом деле у меня,
Оксана,
теперь проснулся...
У меня интересно.
Дайте мне сказать вообще, в конце-то концов. У меня был вопрос уже, ну ладно, вы хотите про оружие поговорить. Ну, задайте мне конкретный вопрос в таком случае.
Конкретный вопрос.
Что вы о нем думаете, да?
Нет.
Вас этот вопрос не устраивает.
Конкретный вопрос об оружии звучит так. Вы за распространение оружия, либо против него?
Ну, абсолютно против.
То есть без
нет, этого. Это вообще без вариантов, абсолютно.
Андрей, а ваша точка зрения?
Моя точка зрения, что я, в принципе, за распространение оружия, естественно, за умеренное распространение оружия, но дело в том, что в Соединенных Штатах Америки довольно неплохо с этим справлялись все последнее время.
Простите, пожалуйста, меня, извините, мне нужно сразу вас спросить, что вы имеете в виду под этим прекрасным сочетанием слов «умеренное распространение оружия»?
Это значит, что не надо продавать оружие направо и налево в каждом киоске всем
прямо
подряд.
Прямо нужно продавать, да.
А надо продавать действительно прямо, Оксана, если вы не знаете, что это слово значит, то по-польски слово «прямо» будет просто,
вот,
но просто не надо, но можно не надо и совсем чуть-чуть. Вот вы сейчас ничего не поняли,
не
потому что это все было бессмысленно. Я имею в виду, что как сейчас и происходит, особенно в штате Массачусетс, есть много штатов, которые довольно-таки лояльны к людям, которые хотят приобрести себе оружие и получить разрешение на ношение оружия. Но вот, скажем, штат Массачусетс, если вы вдруг захотели по какой-то причине иметь у себя оружие, то вам, во-первых, его, в принципе, дадут всегда, если вы не криминал, если вы не, там, не нарушали законы, не делали ничего противозаконного, вам, конечно, не дадут там класс A, когда вы можете с ним ходить взад-вперед по улице и стрелять всех, но вам дадут какой-то, то есть, если вы им предоставите причину, по которой вы хотите иметь оружие у себя, вас проверят. Проверят, причем честно, проверят очень сильно, вплоть до того, что проверят, не псих ли вы и чем вы занимались в прошлой жизни. Но после того, как выяснят, что вы достойны того, чтобы носить это оружие, ну, не носить, может быть, хранить где-то у себя дома, хотите пострелять, съездить в тир, либо там что-то еще, то вам его дадут. И дело в том, что среднестатистически количество смертей от вот таких вот шальных расстрелов, когда там выходит человек на улицу и кого-то стреляет, в США гораздо меньше, чем в странах, где абсолютно запрещено там ношение оружия или хранение оружия, но люди его все равно где-то покупают и стреляют друг друга.
Андрейка, у вас есть там в шкафу пулемет?
У меня нет.
Нет, то есть у вас оружия нет?
Нет. Okay. То есть оно мне не интересно. Но я знаю много людей среди моих знакомых и близких друзей. Есть люди, которые имеют у себя дома оружие, которые занимаются стрельбой как видом спорта, причем довольно успешно. Занимаются стрельбой как хобби. Некоторые из них там охотятся, а некоторых просто любят пострелять.
В тире?
В тире, да. Причем тиров у нас здесь, дорогие друзья, я думаю, что в округе нас, там, в округе в 6-7 миль обязательно найдется два.
Ну да, и последняя, конечно, последняя ключевая тема – это Ирак-Афганистан, то есть международная политика. Если, друзья, если вы вообще не в курсе, как бы, как говорится, то, с точки зрения у Обамы, Обама не хотел, чтобы вводили войска в Ирак, и он, в принципе, и завершил вот эту всю иракскую кампанию, вернув солдат домой, и он... пытался, но не сумел вернуть войска из Афганистана. Вот. И Ромни считал, что Америка, как бы, самое лучшее, что они могли сделать, это вот войти в Ирак и, как бы, чтобы, как говорится, для защиты, чтобы там было демократическое правительство. Вот. Ваша точка зрения на вот эти два вопроса. Ирак,
именно эти два вопроса, или вы внешнюю политику в целом имеете в виду?
Давайте сейчас...
Потому что вот эти два вопроса...
Да, давайте, как бы, внешняя политика, понятно, что...
У меня вот к вам вопрос, Константин, по поводу Митта Ромни.
Да.
Так как мы все так или иначе разговариваем на русском языке, имеем отношение к странам бывшего Советского Союза...
Митт — это варежка.
Как вы относитесь к внешней политике по отношению к России, Митта Ромни? То есть вы слышали его заявление до этого? И
то, как, что то, Россию его, надо сдерживать.
Что Россию надо сдерживать, и, там, развертывание сил ПРО, там, вот этой противоракетной обороны, и туда-сюда. И когда говорят, что изначально было сказано, я просто буквально перед тем, как к вам приехал, я послушал интервью Владимира Владимировича Путина для Russia Today.
Русский канал.
Он там как раз по этому поводу высказывался, что а что если случится, что вот придет к власти такой человек, как Митт Ромни, который действительно агрессивно настроен против там некоторых стран, и так случится, что вот эти вот правильно расставленные силы противоракетной обороны, они могут обернуться в нечто более такое глобальное.
Ну, я думаю, что у наших политиков хватит выдержки, хватит ума не начать Третью мировую ядерную войну. Но так или иначе, не стоит забывать о том, что размещение, допустим, ну вот сейчас я про ПРО вам быстренько скажу. То есть, если какие-то страны, понятно, что противоракетная оборона будет находиться в каких-то европейских странах, что если таковые установки будут размещены, допустим, в Польше, я вас уверяю, что на следующий день, там, буквально на следующий день, в Калининградской области, которая граничит с
Польшей...
Но
они там уже Тополем уже давно-давно стоят, нет, и Искандеры.
Там будут стоять Искандеры, которые будут направлены именно на Польшу. Сейчас они направлены как бы на...
Ну, они их развернут просто, да.
Ну, понятно.
Сейчас они направлены просто так, а потом будут направлены на Польшу. Но я не про то, кто что куда направит, а я про то, что...
Я прекрасно понимаю ваш вопрос. Я вам честно скажу, я не в восторге от российской международной политики. Например, война против Грузии, хотя и закончилась победой России, но так или иначе сейчас всплывают факты, что эта война все-таки была спланирована заранее, что это как бы ее... сразу после войны, во время Олимпиады в Пекине, ее как бы преподносили как защита людей, которые живут в Южной Осетии. Сейчас это как бы сейчас Обама с Медведем друг друга перебивает, кто раньше придумал план на вторжение в Грузию. Поэтому, честно говоря, я не в восторге вот от этих планов России вот на мировое господство. И если будет какая-то вот сдерживающая организация, которая, ну, сдерживающая страна, может... То есть я не хочу там холодной войны или что-то, но вот если будет страна, с которой Россия должна будет считаться именно в том регионе, то я это как-то приветствую. Например, у России есть чему поучиться у той же Грузии. Вот. Поэтому моя
точка... как это относится к внешней политике Соединенных Штатов, простите?
Внешняя политика Соединенных Штатов была направлена на, и до сих пор направлена на активную поддержку Грузии, например. И во время
Но
войны...
дело в том, что всем же понятно, что она направлена не на активную поддержку Грузии, и Соединенным Штатам по большому счету наплевать, как люди живут в Грузии, а направлена на активную поддержку страны, которая находится в состоянии войны с Россией. То есть эта поддержка направлена не для Грузии, не на Грузию, а против России.
Против России. Но при этой поддержке если бы там... сейчас люди в Грузии живут намного лучше, чем...
Конечно. А что же вы думали? А если бы они выбрали не Грузию, а какую-то другую страну? Например, Узбекистан. То есть если вдруг там...
Скажите, у Узбекистана ядерные бомбы есть?
Я думаю, у Узбекистана есть все, включая кизики, на которых можно эти ядерные бомбы подогревать. Но дело в том, что в какой-то момент там Соединенные Штаты пытались договориться с Узбекистаном, и даже вели войска какие-то, находились у нас там на авиабазе в Узбекистане. Но потом там что-то не договорились, да? Но дело в том, что если вдруг по какой-то причине они решили вкладывать деньги туда, а не в Грузию, то вся бы вот эта вот жизнь Грузии как такой хорошей страны, где все очень хорошо, она бы быстро закончилась. И то же самое может случиться, если вдруг Соединенные Штаты решат не бухать туда такое количество денег, а потратить их у себя на что-то. И вот... Не надо ли уже в конце концов тратить деньги не на то, чтобы насолить вокруг всем, не на то, чтобы как бы сравнять экономическое положение за счет поднимания и опускания там, других каких-то экономик в странах, а заняться именно своей экономикой?
Ну, я на самом деле с этим согласен. Я не считаю, что и война в Ираке, и война в Афганистане были настолько жизненно необходимы, но... Честь и хвала тем спецназовцам, которым все-таки прибили этого Усаму бен Ладена 10 лет спустя, но я не считаю, что именно вторжение в эти страны было необходимо для безопасности Америки, хотя, с другой стороны, как говорят, как даже вот Буш говорил в свое время, что террористических актов вот таких, которые были направлены, которые были совершены против Америки вот с 2001 года, их просто не было. Ну, опять же, постучим, как говорится,
да, под рукой всегда. Говорят, по дереву надо стучать. Вот.
Ну и на последний вопрос. Это политика, направленная против Ирана и за Израиль. Сейчас вот мы с Оксаной в начале передачи говорили о таком вот военном треугольнике Иран, Израиль и США. И да, интересно, то есть на самом деле сейчас ни тот, ни другой политик в открытую не говорят, а будут ли они поддерживать... Барака Обама, в смысле, будут ли они поддерживать Израиль
Потому что опасно уже стало. Проморгали, вот достиг Иран такой какой-то мощи, когда с ним уже надо считаться, а считаться никто не хочет, и начинают там выковыривать и пытаться их раскрутить на что-то. Но уже поздно, дорогие друзья.
Да, ну.
То вот... есть это явно, если оно будет идти точно так же, как в том ключе, в котором оно идет сейчас, то в конечном итоге войска в Иран ведут, и начнется большая война, но это уже будет совсем другая история. Это не Ирак, и не Ливия, и не Афганистан.
Но вы помните, в каком году израильские ВВС разбомбили ядерную станцию в Иране?
В каком? Нет, не помню.
Это в 70-х годах было. Вот, то есть, когда они...
к сожалению, сейчас они уже даже не долетят, они через Палестину не перелетят, израильские ВВС.
Почему?
Потому что Иран давным-давно уже закупил у той же самой России довольно старые ракетные комплексы С-300, которые уже прошлого поколения, но которые славненько все до сих пор сбивают, и на ура, и будут дальше сбивать, вот.
Ну, не знаю, мне тяжело как-то на это реагировать, но я думаю, что время покажет. До выборов осталось всего ничего 2 месяца, и, как говорится, мы спасаемся попкорном и ждем.
Прогноз, вот ваш прогноз, я всегда спрашиваю вас, Константин, вот что вы...
Значит, Петропавловск и Камчатск от 2 до 4 тепла.
Давайте, у нас буквально 2 минуты. Оксана, если вот выбирать между Обамой и Ромни, ваш прогноз, сейчас они, как говорится, нос к носу идут.
Не Ромни.
Не Ромни, то есть Обама.
Ну, все же да.
Андрей?
К моему сожалению, мне кажется, все-таки Ромни лидирует, причем лидирует с большим отрывом.
Нет.
Не-не-не, подожди, это прогноз ваш.
А, да, да.
Прогноз.
Да. Ну, в смысле,
сейчас, выиграет, сейчас, он не, да. Сейчас он не лидирует.
Ну, я имею в виду, что он выиграет. Вы, то есть,
я, да. я не знаю,
скажите нам,
я буду склоняться. Я думаю, что Обама победит, но с очень небольшим отрывом.
Мне
я
тоже,
думаю,
да,
что
да,
это
да.
будет такой же, как вот Джордж Буш против Ал Гора было, когда они пересчитывали там какие-то штаты. То есть это будет очень-очень близко. Близкое такое противостояние. Ну что ж, друзья, на этом у нас прям у нас просто не остается времени. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Я напоминаю, что это была передача «За и против», которую вел я, Константин. Также мне сегодня помогал Андрей Ку.
Спасибо большое.
И Оксана.
Всего хорошего.
Друзья, спасибо за то, что вы нас слушаете. До встречи в прямом эфире.